2. Хаток неопределенно пожал плечами. 3. Рассвета. Как будет удача? Понимаю, если у нас по городскому парку можно прогуляться с непредсказуемым результатом, то тут вообще плейстоценовая лесотундра. Как называется твое племя, Хаток? За свою жизнь, много раз постолько, старый охотник показал все пальцы на руках, жил в 3 племенах, и все они, в каком-то смысле, мои. Которое из них назвать тебе? Назови то, в котором ты живешь сейчас, а о тех, в которых ты жил раньше, обязательно расскажешь потом. Правильные люди. Правильные люди. Очень интересно и чертовски знакомо. А другие что, неправильные люди, или вовсе не люди? Чем же они правильнее других, Хаток? Не знаю, дед криво ухмыльнулся, это не я, это они про себя так говорят. Ай да дед, красавчик, вот тебе и темный кроманьонец с каменным топором. Возможно, он не знает высшую математику, он не декламирует Шекспира и не в состоянии постичь глубинный смысл гениального квадрата Малевича, но мозгового вещества в его черепной коробке ровно столько, сколько и у меня. А люди во все времена одинаковы. Изучая историю, я в этом давно убедился. Эпохи разные, континенты разные, условия для проживания разные, а люди одинаковые. Щедрость, жадность, доброта, злоба, отвага, трусость, благородство, подлость, любовь, ненависть, жизнь и смерть. Мы тысячелетия кружимся в этом бесконечном хороводе. И будем, уверен, кружиться до самого конца рода человеческого. Но ты так не считаешь, Хаток. Кому интересно, что думает старик, слишком много видевший за свою жизнь? Может быть, такому же старику, как я. Рад этому, горький камень. Но знаешь, меня не просто так прозвали, Ходок. Любопытство заставляет меня идти и идти туда, где я еще не был, чтобы увидеть то, что я еще не видел. И когда я вижу тебя, горький камень, огонь любопытства сжигает меня. Скажи, откуда ты, из какого племени? Рус. Это такой очень большой народ, в который входит много разных племен. Там неопределенно махнул рукой в сторону предполагаемого севера, где подолгу лежит снег, находится земля, где живет мой народ. Почему ты оказался тут? Наверное, потому, что не слушал одну старую и мудрую женщину и пошел за туманом. Шел, шел, криво ухмыльнулся, пришел. Как долго ты шел? Долго, Хаток. Много, много, очень много лун. Скажи, горький камень, все эти странные вещи делает твой народ. Точно. И эти, и еще много других. Ты позволишь посмотреть твое оружие? Как позже я узнал, личные вещи уже вполне себе существовали. Особенно это касалось охотничьего оружия. Его можно было сделать самому, выменить на что-то, выпросить, даже отнять могут. Но чтобы взять без разрешения, такое практически немыслимо. Ведь взяв без спроса, например, чужое копье, ты тем самым можешь взять и чужую неудачу. А тот, у кого взяли, может посчитать, что с его копьем забрали и его охотничью удачу. А к наличию или отсутствию удачи люди еще многие и многие тысячелетия будут относиться куда как серьезно. Дальше и дед, и молодой, впали в экстаз. И если дротики им были более-менее понятны, то нож, топор и особенно моя прелесть произвели неизгладимое впечатление. Что это за камень? Ощупывая заточку фальшиона, спрашивал Хаток. Это не камень, это металл. Где его берут? КХМ, вообще-то из камня. Хаток понятливо покачивает головой, мол, от шамана камней он другого и не ждал. Ты можешь делать металл из камня. Это непросто, но если найти нужные камни, смогу. Почему бы и нет, подумал я про себя. В принципе, процесс достаточно прост и при определенном везении средненькое железо добыть вполне по силам. Также охотников интересовали и остальные вещи, особенно ткани. Никогда такого не видели. И даже после моих объяснений, похоже, так и не поняли, откуда они берутся. Я же, в свою очередь, попросил посмотреть их оружие. Что сказать? Не шедевр. Вместо ножа, очень острая и тонкая пластина из кремня. Копье, тот же кремень, весьма грубо обработанный, примотанный сыромятным ремешком к прочной, но кривоватой палке. Несмотря на свои скудные познания древнейшей истории человечества, понимаю, что это не неолит. Уж те неолитические каменные наконечники, практически произведения искусств, лежащие в нашем краеведческом музее, с этими не спутаешь. А значит, это скорее палеолит, и как минимум 30 тысяч лет тому назад. И ведь еще есть верхний палеолит, есть средний, а также нижний. В каком я? Сдается мне, тут любой мой чих за прогрессорство прокатит. Только не вижу я себя в этой роли. Мне б прожить отпущенное судьбой в сытости и относительном комфорте, да и ладно будет. Скажете не героично, де мол, такой шанс, а он не хочет цивилизацию сварганить, привести темных предков в мир добра и знаний. Не ед, друзья, предки и сами туда доберутся, а мне бы и со своей задачей минимум кабы пупок не надорвать. Быков Сергей Николаевич. История. Часть вторая. Аннотация. Вторая часть. Продолжение истории про попаданца в очень далекое прошлое. ГЛ. Четыре племя. Вот уже три дня как мы идем в стойбище правильных людей. Сегодня последняя ночевка и если все сложится нормально, то завтра, ближе к полудню, будем на месте. Должен признать, что древние люди ходоки преизрядные. С немалым грузом, обремененные раненым, они держат темп, от которого у меня без малого язык на плечах висит. С языком, кстати, уже вполне прилично общаемся без особых проблем. Там и слов-то 300, 350, да около сотни специальных охотничьих терминов, плюс мимика и жесты, очень содержательно выходит. Все явно рады, что скоро завершится этот трагичный поход. Особенно Радбатер, лежит себе на волокуше, лупает глазами и счастливо улыбается. Он еще очень слаб, практически не ест, только много пьет и совершенно уверен, что это мои горошинки спасли его. Может и так, а может просто здоровья много и парню суждено выжить, хилым в этом мире ничего не светит. Ну пусть думает как хочет, главное чтоб польза от этого была. Только Хатак был задумчив и хмур. В целом я уже знал историю этого похода. Правильные люди были классическими собирателями и охотниками, нигде не задерживающимися подолгу на одном месте, и кочующие по довольно сложному маршруту. Вот и приходили они из года в год к берегам довольно большой реки, где были удобные перекаты, чтобы как только спадет вода и хоть чуть-чуть прогреется, переправиться на другую сторону, на летнее, так сказать, пастбище. Заодно посылали охотничьи партии за горьким камнем. Быстроногие охотники успевали дойти до пещеры с солью и обернуться назад меньше, чем за неделю. Но что самое удивительное, саму соль они не употребляли, а использовали ее для обмена на большой ежегодной осенней охоте. Это мероприятие, как я понял, что-то вроде сбора многих родственных племен для совместной большой охоты, а также мены всего на все. Там же присматривались к невестам, проходили свадьбы. Охотники терли свои вопросы, шаманы свои. Короче, очень важное и нужное событие в жизни племен. Помимо того, что племя Хатака обменивало соль на нужные вещи, оно еще и приносило изрядный запас с собой на зимнюю стоянку и использовало ее для приваживания копытных под копья охотников. Любителей полизать дефицитную соль всегда находилось преизрядное количество. Почему люди сами ее не использовали, у меня в голове не укладывалось. На все вопросы Хатак отвечал, что люди не едят горький камень и вообще он первый раз видит, как человек его ест. Но на то я и могут шамхарикаман, чтобы вытворять, что мне заблагорассудится. В этом году поход за солью изначально начался неправильно. Прежде всего, пошло очень мало охотников. Обычно партия состояла из 20-25 охотников, а в этот раз было отправлено всего 8 человек. Остальные, как пообещал вождь Острый Рог, должны были подойти к пещере с солью через 2 дня, но не пришли, да и состав желал бы лучшего. Помимо Хатака пошли еще двое таких же почти стариков, как и он, первый и второй, сильные, но слегка туповатые ребята, двое почти пацанов, один из которых молодой и батар, единственный, кого Хатак ценил очень высоко. Ловкий, смелый, отважный, но не безрассудный, умный и любознательный. «Совсем как я в молодости», — не без гордости говорил дед. Заготовив соли на всю партию охотников и не дождавшись остальных, Хатак, а он и вправду был старшим, принял решение возвращаться. Высиживать дальше в неведении смыла не было. Поначалу все шло нормально, но незадолго до переправы, где мы и повстречались, на них вышел, судя по описанию, короткомордый медведь, а это, я вам скажу, очень серьезный зверь. Разойтись миром с длиннолапым, как его называл Хатак, не получилось. В скоротечной схватке длиннолапый убил обоих стариков, пацана и почти отправил на тот свет Баттера, еще и молодой ногу подвернул. С болью в сердце, глотая злые слезы, Хатак приказал оставить место схватки. Помочь погибшим не было никакой возможности, надо было спасать хотя бы тех, кто остался жив. Но не тут-то было. Почти сразу на хвосте у них повисла стая гиен. Несколько раз они делали осторожные попытки напасть, которые удалось отбить, и лишь когда их стало больше, они пошли на решительный штурм. Если бы не я, пожалуй, все там и закончилось. Но не случилось. И хотя мы почти добрались до стоянки, потеря трех охотников племени, да еще неизвестно, как там с Баттером будет, сильно напрягала Хатака. Было отчего быть задумчивым и хмурым. Сегодня вечером, сидя у горящего костра, по сложившейся в последние дни привычке, когда мы подолгу беседовали о многом и интересном, старый охотник был необычно молчалив. Вообще, если описывать внутреннюю суть Хатака, то его можно было смело воспринимать как Магеллана и Сократа в одном флаконе. Путешественник и мудрец, так и не растерявший бесценное свойство в душе оставаться мальчишкой. А еще он был воин. Хатак участвовал в двух войнах, где союз племен противостоял старым людям, как я подозреваю, неандертальцам. Также он участвовал в нескольких межплеменных войнах и многочисленных небольших схватках. Так что, Хатак для меня был бесценным кладезем опыта и знаний об этом мире. Ну а я для него вообще был на вроде Шахерезады. Приязнь и удовольствие друг от друга росла день ото дня. Что поделать, родственные души. Бескрайнее ночное небо с яркими звездами над головой. Из тьмы за костром доносятся различные звуки. Это у нас тут созерцание огня и молчание, а степь живет своей, весьма насыщенной жизнью. У костра мы одни, остальные давно угомонились. Наконец Хатак решился. Петр уже давно попросил его называть меня коротко и более для себя привычно. Ты знаешь, как мы сходили за горьким камнем, но не знаешь, почему так получилось. Раньше племя правильных людей было сильным и авторитетным среди других союзных племен, пока, он показал раскрытую ладонь, столько зим назад у племени не появился новый вождь Острый Рог. Его отец Филин был сильным и мудрым вождем, пользующийся заслуженным авторитетом других вождей и шаманов. Но пришло его время, и он отправился в туманные долины предков. Ты же знаешь, что мы, мужчины, практически не знаем своих детей, но в этом случае все точно знали, что Острый Рог сын Филина. Обычай гласит, после смерти вождя избирается новый из самых достойных охотников племени. Я был другом Филина и имел весомый авторитет, были охотники, которые поддержали бы меня, захоти я стать новым вождем, но я все же был пришлый, и стать вождем без борьбы мне было непросто. Но бороться я как раз и не хотел. Хотел ли я быть вождем? Он немного помолчал, честно скажу, не знаю до сих пор. Но когда племенной шаман пестрой полосу большого костра выкрикнул имя Острого Рога, я был против. Я уже говорил, что был другом Филина и еще я хорошо знал его сына, как-никак вырос, считай, на моих глазах. Так вот, Острый Рог был сыном Филина, но Острый Рог не был Филином. Отец был силен прежде всего этим, он прикоснулся к груди не этим, он похлопал себя по бицепсу, как его сын. Понимаешь, о чем я, Петр? Очень тебя понимаю, Хатак, продолжай. Там, где у отца была мудрость, у сына только хитрость да змеиный свист в уши от пестрого полоза. Филин всегда мог поступиться малым ради большего, всегда слушал умные советы и не стеснялся признавать свои ошибки. Острый рог всегда и во всем прав, и советчик у него только один, пестрый Полос. Но все-таки парень когда-то был не таким, не до такой степени, это все Полос, его поганый язык живет в голове молодого вождя, и я не знаю, как оттуда его вытащить. Мы уже успели поругаться с несколькими родами. На наши исконные земли стали заходить чужаки. Люди перестали приходить в племя, как было когда-то, а наоборот уходит из него. Вот и с этим походом за горьким камнем очень все непросто. Трое стариков, никому особо не нужных, но хорошо помнящих, как было раньше, два остолопа не то не сё, пацаны из тех, у кого нет никакой поддержки, и батар, слишком внимательно слушающий мои рассказы и совершенно плюющий на мудрые речи шамана. Я много лет хожу за горьким камнем, и когда мне дали столько охотников, сразу сказал, что нельзя идти таким количеством. Острый рог тут же заверил, что остальные придут позже. А пестрый Полос камлал всю ночь, и духи сказали ему, все будет отлично. Неужели ты, такой опытный охотник, не доведешь людей до пещеры горького камня по дороге, который ходил столько раз? Спросил меня тогда вождь, или ты стал слишком стар для таких походов, может, тебе уже пора сидеть у костра и рассказывать детям сказки, как ты любишь. Считал себя хоть немного мудрым человеком, но... Петр, они развели меня как сопливого пацана. В отчаянии Хатак ударил себя кулаком по ладони, как пацана, глухо повторил дед, опустив голову. Поначалу, через некоторое время продолжил Хатак, и сам думал, что все будет хорошо, тем более до пещеры дошли без особых проблем. Но когда через два дня никто не пришел, я почувствовал, хорошо уже не будет. Я еще на что-то надеялся, но... Длиннолапый все расставил по своим местам. За свою долгую жизнь я вот столько, он показал семь пальцев, сражался с Длиннолапым. Три пальца я защищался от него, остальное сам на него охотился. Длиннолапый очень силен и опасен, но еще он очень умен, столько охотников, сколько было нас, даже для него слишком опасно, в степи есть добыча куда как менее зубастая. И все-таки он напал. Когда имеешь дело с Длиннолапым, главное не дрогнуть, дождаться, когда он поднимется на задние лапы, и вовремя ударить. Восемь копий в мягкий живот добывал я Длиннолапых и меньшим количеством охотников. Но этот Хатак смотрел расширенными глазами в костер, вновь переживая перипетии схватки, он так и не поднялся. Сгорбившись словно человек, он легко отбивал наши копья, тогда мы попытались его окружить. Но он не стал кружиться на месте, пытаясь отбиться ото всех сразу, как другие длиннолапые, а резко отталкиваясь всеми лапами прыгнул сначала к одним, тут же к другим. Он был очень быстр, очень. Я думаю, захоти длиннолапый убить нас всех, он это бы сделал. Мы даже не сумели нанести ему серьезных ран. Поверь мне, Петр, я сражался с ними не раз, но ни один из них не вел себя как этот. Он был похож скорее на человека, и я думаю, что это шаман Пестрый Полос натравил на нас духа в образе Длиннолапого. Ты думаешь, он способен это сделать? Озаботился я, впечатленный рассказом охотника. Не знаю. Бывало, он хвалился, что может призывать духов зверей, но при мне ни одного духа он так и не призвал. Вот и Петр, смог бы такое сделать. Точно нет. Не стал я врать. Но ты же очень сильный шаман, гораздо сильнее Пестрого Полоза. Возможно, но я силен в одном, он может быть силен в другом. Нельзя быть сильным везде. Да ты прав, мудрый Петр, Хатак тяжело вздохнул, нельзя быть сильным во всем. Печально, ты не думал, Хатак, что это был не дух, посланный шаманом, а всего лишь медведь, который уже встречался с людьми, и возможно не раз. Медведь. Так называют длиннолапого в моем племени. Ты же опытный охотник, Хатак, и сам говоришь, что длиннолапый очень умен. Однажды, выйдя победителем из схватки с охотниками, он мог победить и во второй, а в третий раз, уже запомнив предыдущий опыт, применил свои особые приемчики снова. Ты же сам говорил, этот длиннолапый делал все не так, как другие, а вот вы, наоборот, делали все как всегда, и на этом он вас и поймал. Хаток долго сидел, молча обдумывая услышанное. Наконец заговорил. Еще раз убеждаюсь, что ты, Петр, мудрый шаман. И это как раз тоже большая проблема. Послал полос духа или было так, как ты говоришь, но, думаю, моему приходу не обрадуются ни вождь, ни шаман. И то, что в племя привел тебя как бы я, не добавит любви и тебе. Уверен, пакости мне и дальше обеспечены, но я свой, у меня немалый авторитет и теперь я буду вдвойне осторожен, ты же чужак и тебе придется в племени нелегко. И я просто не знаю, что делать, Петр. Успокойся, Хаток. Мне приятно, что такой человек, как ты, волнуется за меня, но не думаю, что останусь жить в племени правильных людей. Понимаю, покивал головой Хаток, дойдешь с нами до осенней охоты и выберешь себе племя. Такой шаман всем пригодится. Снова ты не угадал, старый. Думается мне, что жить я буду один. Улети я сейчас на небо, Хаток так бы не удивился. Мало ли что умеет горький камень. Но жить одному нельзя, воскликнул Хаток. Весь его жизненный опыт и знания восставали против этого. Это в полетах он не силен, а в вопросах выживания он большой специалист. Да ну, парировал я, жил же я до встречи с вами один и жив, как видишь. Брешу на голубом глазу и совесть не мучит. Но почему? Потому что жить как привыкли вы, я не могу, да и не хочу, а жить так как хочу я, вряд ли кто-то согласится. Ну как? Не унимался Хаток, как ты будешь жить один? Думаю, что нелегко, но надеюсь с твоей помощью, мой друг, чуть легче. А вообще пойдем-ка спать, завтра у нас с тобой будет тяжелый денек. И ушел в темноту, оставив у костра потрясенного деда. Я сидел и меланхолично наблюдал, как в котелке медленно побулькивает нехитрое варево. Так же неспешно побулькивали мысли в моей голове. Подумать было о чем. Вчера состоялось феерическое вступление нашего отряда в стойбище правильных людей. Само стойбище раскинулось между каменными крутинами и берегом реки. Навскидку народу в племени было человек 250, из них охотников человек 70, стариков было немного, в основном женщины и дети. Я, конечно, не специалист, но кажется мне, что это очень большое племя для этих времен. И неудивительно, что живя охотой и собирательством, им все время приходится перемещаться с места на место. Такая толпа, словно саранча, очень быстро выжирает все съедобное вокруг себя. Ну и само стойбище, в общем, не обмануло моих ожиданий. Полукруглые, невысокие, даже не знаю, как их назвать, чумы что ли, из облезлых шкур, натянутых на деревянные каркасы, а кое-где и на ребра мамонта, стояли где кому как удобно. Вонь от костров, от выделываемых шкур, кости под ногами, еще какой-то мусор, мухи в преизрядном количестве, запросто можно наступить ногой на мину. Короче, полный букет антисанитарии. И сами первобытные товарищи так озонируют. Я все понимаю, каменный век, то, все, но мать моя, женщина, речка же рядом. Неужели нельзя лишний раз пойти, извините за грубость, жопу помыть? Слава богу, повезло. Как выяснилось, жить шаману внутри стойбища как бы не принято, а не то гостеприимство Хатока я, боюсь, не пережил бы. Я тогда быстро сориентировался, и пока Хатока не взяли в оборот, попросил найти мне для прожития удобное место. Так что, поставил я свой шалашик недалече, в удобном распадке, окруженным небольшими кустами. Уютненько так, и дрова, и до речки недалеко, опять же любопытных поменьше. Большой шаман горький камень, знаете ли, шуму не любит, отвлекает от размышлений о высоком, со злости в раз в лягушку может превратить. Я именно так и наказал всем охотникам в стойбище про себя рассказывать. Пока действует. Сама встреча отряда соленосов прошла неоднозначно. И если основная масса народа искренне радовалась, ибо всех считали уже погибшими, о чем, кстати, пестрый полос после долгого камлания уже всех оповестил, то вождь сотоварищи был намного сдержанней. Особо кислой рожей выделялся шаман. Еще бы, он тут мухоморы курит, не спит ночами, здоровье подрывает, пророчествует, и нате вам. Мало того, что вернулись, хотя и не все, так еще с собой могучего шамана приперли. Если так ронять авторитет, его и об землю ушибить недолго. Мы сразу не понравились друг другу. Уж не знаю, каким я предстал перед его глазами, но его образ у меня сложился в 2 секунды. Крысеныш. Мелкий, суетный, с тонкими ручками-лапками и злобно посверкивающими маленькими глазками на остреньком личике. Реденькие волосики на плешивой головенке, бороденка, одно название, вонючая меховая накидка, обвешанная косточками, черепками мелких птиц и кобыни тех же самых крыс. Как есть, крысеныш, но умен. В разборке сразу не полез, вдруг я и вправду шаман силы немалый. И сам не полез и вождю не дал. Хотя тот был явно настроен наехать на Хатака прямо здесь же. Быстро объявил сегодня вечером праздник, а большой костер на завтра. Большой костер – это толковище всех охотников, на котором решаются различные вопросы, доводятся важные новости, ну и так далее. Все ясно, будет собирать информацию. Кто я такой, откуда взялся, что умею. Самое интересное, острый рог только кивками подтверждал сказанное шаманом. Ох, чую, рулит тут этот крысеныш через этого Арясину. Почему Арясину? Да потому что удался мужик на славу. Ростом хоть и пониже меня будет, зато в плечах, куда там мне, и рядом не стоял. Мускулы на руках и ногах как удавы, силен видать. Была в нем некая звериная красота. Волосат, бородат, вонюч, не без этого, но черты лица правильные, глаза голубые, выразительные. Такого в моем времени отдай стилистам на растерзание, мигом голливудскую суперзвезду из него заделают. Жаль только, по всей видимости, не своим умом живет, а дядиным. Ну и, конечно, я произвел неизгладимое впечатление на местных аборигенов. Нечто сродни шоку. И хорошо, а то, боюсь, растащили бы на сувениры. А дальше сработала моя закладка. Великий шаман, жуть какой грозный, по мелочам не беспокоить. Праздник в каменном веке – это нечто. Умом то я понимаю, что люди действительно радуются жизни и веселятся, как умеют. Все-таки охотники вернулись живыми, тем более при таком хреновом пророчестве. Да, не все, но это жизнь первобытного охотника, мало кто из них умрет от старости в, так сказать, теплой постели. Зато какой успех у рассказа о драматической схватке с длиннолапым, а эпическая битва с гиенами. Народ в восторге и ужасе охал и ахал, и все это не поддельно, искренне. Это не ток-шоу с табличками. Тут смейтесь, тут хлопайте. Тут все вживую. Даже вождя проняло, когда Хатак повествовал, как я сёк гиен своей прелестью, а когда он изобразил, как я одним ударом отрубил гиене голову, народ просто в ступор впал. Порезать, это понятно, проткнуть, завсегда пожалуйста, разбить череп или там кость, такое бывало, но, отделить что-то от чего-то одним ударом. Острый рог даже покрутил головой, на себя что ли примерил. Все, кто был тогда, горячо подтверждали сказанное Хатаком. Мне оставалось лишь многозначительно кивать да мычать что-то многозначительное. Многие охотники бросали на меня восхищенные взгляды, время такое, личная доблесть здесь очень высоко ценится. Из угощения в основном мясо жареное, мясо печеное на камнях, и мясо, вареное в кожаных мешках, посредством кидания раскаленных камней в воду, находящуюся там. Также туда добавляют какие-то листья и коренья. Представляете себе, что за супчик на выходе получается. Присутствовали и растительные добавки, но очень мало, весна. И конечно хит сезона, мутная слабоалкогольная хрень в вонючих бурдюках. Еле открестился от этого удовольствия, сославшись на шаманские дела. Никакой посуды не было вовсе, ни деревянной, ни глиняной. Единственное, мелькнуло несколько грубых каменных плошек, и что характерно, у вождя, у шамана и еще у пары прихлебателей. Сам процесс насыщения был прост. Подходишь к костру, где хлопотали женщины, и тебе выдают порцию того или иного блюда. Я совершенно не заметил утеснений, а тем более угнетение женщин по половому признаку. Наоборот, особо нетерпеливые могли ладонью но рукам схлопотать, а то и по макушке. Ну и куда ж без блата? Своим мужчинам, при общем, как бы равенстве, всегда есть возможность подсунуть что получше. Непроизвольно отметил, что местные красотки, некоторые реально красотки, особо что помоложе, и они в меня эдак глазками постреливают. А что, видок-то у меня вполне. Одет, не чета местным шаромыгам, аккуратная бородка, а не обувная щетка, как у всех. Про кольцо в ухе я вообще молчу. Уж этот девайс дамы моментально срисовали. И некоторые улыбаются так, знаете ли, ГМ, так что-то я куда-то не туда. Я после такого пиршества остался, прямо скажу, слегка голодным. Закиньте в желудок хоть и нормально пожаренного, но абсолютно пресного мяса и вы поймете, о чем я. Эк нас цивилизация разбаловала, а местные очень даже замечательно себя чувствуют. Поднаелись, слегка подвыпили, расслабились, и потянуло народ на танцы. Незамысловатые кренделя под дружное гундение и притопывание в такт хлопкам зажигали граждане-неандертальцы не по-детски. «Всегда у вас так», — обратился я к сидящему рядом Хатаку. Деду было хорошо, его глаза масляно поблескивали, на губах блуждала довольная улыбка, сыт, слегка пьян. Всем своим видом он олицетворял великую китайскую истину. Прошлое прошло, и его нет, будущее не наступило, и его тоже нет, живи настоящим. «Здорово, правда», — ответил довольный Хатак. «Эх, Петр, были бы мы помоложе, уж мы им показали, как надо плясать. Правильно я говорю, то, я и сейчас себя с трудом сдерживаю, чтобы в присядку не вдарить». Хатак подозрительно посмотрел на меня, но я сделал самую невинную моську. «У вас как делает?» «Не так». «Ну и так тоже бывает», не стал я развивать скользкую тему. Мудрые люди давно заметили, что в этом мире ничего не бывает случайным. Блуждая взглядом, я случайно заметил стоящую невдалеке от нас девочку, которая пристально смотрела прямо на меня. Слишком пристально и слишком смело, на меня ужасного. Ей точно от меня чего-то было нужно. Даже интересно стало. «Кто это, Хатак?» Кивком указал на девчонку. Хатак долго присматривался, подслеповато щурясь. Я вообще заметил у него некоторые проблемы со зрением. Наконец он рассмотрел, на кого я указал. «А, это дочка пришлой, тут где-то еще младший брат должен быть. 3 зимы назад один из наших взял ее, на осенней охоте, к себе второй женщиной. Охотника, с которым она жила, загрыз большой клыкастый, деда явно пробило на поговорить. Тяжело с 2 детьми без своего мужика. Из своих никто брать не стал, вот и пошла к нам, а прошлой зимой как раз родами и померла. Дети. Что, дети? Живут как-то? Как-то? Понятно. Как звать, то ее хоть знаешь. Откуда у нее имя?» Удивился Хатак. «Она же еще ребенок. Так, есть детское прозвище, Лисенок, кажется. Ладно, сейчас разберемся, что Лисенку нужно», — проворчал я себе под нос. «Эй, Лисенок, иди сюда». Но девочка подойти не решалась, и уходить не уходила. «Ничего, я не гордый, и сам подойду». Приблизившись, я рассмотрел ее получше. Невысокая, лет 12, может 13, на худенькое тельце накинута совсем уж безобразная шкура, непонятно от кого, с дыркой для головы и перехваченная на талии кожаным ремешком. На ногах тоже какие-то бесформенные меховые комки. Волосы грубо отхвачены порогами, не иначе кремневым ножом, и были они рыжие, я бы даже сказал, огненно-рыжие, если бы не были такими грязными. Но самыми выдающимися были ее глаза. На замызганной, симпатичной мордашке, глазище цвета аквамарина. Да уж, когда-нибудь из этого утенка не лебедь будет, а настоящая жар-птица. И встретила она своим аквамариновым взглядом мой взгляд смело и открыто. «Ха, Лисенок, ха, горький камень, ты хотела спросить меня о чем-то», — решил я поиграть в проницательного могучего шамана. «Вот я пришел». Но смутить Лисенка не получилось. «Скажи, горький камень, ты из моего племени?» Столько в этом вопросе было надежды, столько в глазах светилось ожидания и радости, что я не сразу нашелся, что ответить. «Почему ты так решила? Ты такой же высокий, как люди моего племени. Моя мама говорила, что люди моего племени были все высокие и добрые, не то что». Она не закончила фразы, но тут и так было все понятно. «Волоса в твоем племени были у всех как у тебя или были и другого цвета?» «Да, у всех как у меня, и как у мамы, я помню. Но ведь у меня не такие», указывая на свои соль с перцем, я попытался увильнуть от прямого ответа. «Ты старый», взгляд лисенка на секунду вильнул в сторону, «когда становятся старыми, волоса у всех одинакового цвета. Прости, девочка, я не из твоего племени». Наконец-то родил я неизбежный ответ, и словно выключили свет, будто в раз выдернули из нее всю смелость и решительность. Взгляд лисенка потух, плечики поникли. Девочка молча развернулась и канула в темноту. Ушла, а у меня словно заноза в сердце осталась. Старый дурак, глядя ей во след, прошипел я, не мог ребенку соврать, чистоплюй хренов. Пока предавался воспоминаниям, объявился Хатак. Видок он имел слегка помятый, в руках держал небольшой кожаный мешок. Усевшись возле костра, он с шумом втянул аппетитные запахи, идущие из котелка. «Удивляюсь я тебе, Петр, ты всегда делаешь женскую работу с таким удовольствием. Наши охотники, если рядом есть женщины, ни за что не станут что-то готовить, лучше дадут тумаков, чтобы бабы быстрее шевелились. Прям-таки тумаков, прям-таки всегда». «Ну, Хатак задумчиво поскреб бороду, могут, конечно, и сырое сожрать, или там, поголодать слегка. Все с вами ясно. У нас, Хатак, если мужчина не может себя обслуживать, наши женщины быстро это поймут, и тогда ты попадешь к ним в полную зависимость, и жизнь твоя, Хатак, будет бесполезней». Ва от такусенького показал пальцами насколько маленького, кусочка кремня. «Вас суровые женщины», уважительно глядя на меня, произнес дед и, протягивая мешок, продолжил, «наши все-таки не такие строгие и передали это именно для тебя». Заглянув внутрь, я обнаружил несколько увесистых кусков слегка обжаренного мяса. «Передай им мою благодарность, Хатак, сам то будешь», кивнул я на булькающий котелок и мясо. «Не, поел, вождь и шаман говорят с охотниками. Не нравится мне это. Пойду, тоже буду говорить с охотниками. Ближе к вечеру приду за тобой, пойдем к большому костру. Мне кажется, что Полос что-то затевает против тебя. Чем, интересно, я не угодил ему. Мы с ним и словом не перемолвились. Честно говоря, не сильно удивился, но, все-таки, тем, что ты есть», серьезно ответил Хатак. «Старый охотник ушел, а я направился к реке всполоснуть руки перед едой. Обмывшись, я присел на валявшееся бревно, принесенное паводком, и на мгновение загляделся на могучий ток широкой реки. То там, то тут на воде расходились большие круги, крупная рыба гуляла под самой поверхностью. Подальше от шумного стойбища суетилась пернатая дичь. Прибрежная растительность выкинула уже довольно приличные листочки. Было тепло и тихо. Природа проснулась, думалось мне, я даже не выполнил план минимум. Зачем мне это бессмысленное бадание с шаманами и вождями, мне место для жизни искать надо. Время поджимает. Вдруг сбоку послышались шаги и к берегу вышли двое детей. Девочка-лисенок и скорее всего ее брат, такой же рыжий, как и она пацанчик, годов 10. На пол головы ниже, худющий, грязный, исцарапанный, с подбитым глазом, в обносках еще более худших, чем на лисенке. Меня, тихо сидящего за кустами и одетого в камуфляж, заметить было не так просто, а детишек не только хорошо видно, но и прекрасно слышно. «Вот тут никого», — сказала девочка, — «давай поедим здесь». Они присели на корточки рядом друг с другом. «Прости, сестрица», — опустив голову, повинился пацан, — «тот кусок мяса, что я вчера припрятал, у меня отнял толстый барсук со своими дружками. Если бы один на один, я бы ему дал, а так накинулись кучей, вот видишь, как в глаз дали. Он прикоснулся к синяку и тяжело вздохнул. «Ничего», — погладила она его по рыжим вихрам, — «вчера свой кусок весь есть не стала, оставила чуть-чуть, а еще нашла мучнистые корешки. Они, правда, маленькие и еще совсем горькие, но ничего, попьем водички побольше. Я, зато вот что нашел», — парень достал из-за пазухи две небольшие ракушки, — «бы еще поискал, но вода сильно холодная. Ты у меня молодец, настоящий охотник», — подбодрила его сестра. «Подожди чуть-чуть, лисенок, вот стану настоящим охотником, мы каждый день будем что-нибудь есть, мать честная». У меня от этого разговора ком к горлу подкатил. «Господи», — внутренне возопил я, — «есть ли место и время на земле твоей, где сироты, дети твои, нужны хоть кому-нибудь? Мой отец говорил: сынок, не помогай всем. Всем помощь невозможна. Если кто-то рвется помочь всем, это либо дурак, либо жулик, либо блаженный. Но если ты хочешь помочь, помоги, кому сможешь. Неужто я двух детей не накормлю?» Я решительно встал и вышел из-за куста. В первый момент брат с сестрой от неожиданности чуть в воду не сигнули. Вскочили на ноги и тут же, узнав меня, замерли. «Ха, лисенок!» — приветливо улыбаясь, поздоровался я. «Ха, горький камень!» — успокаиваясь, поздоровалась она в ответ. «Кто это с тобой?» — кивнул я на пацана, который слегка спрятался за сестру и бросал из-за ее плеча взгляды, наполненные смесью страха и любопытства. «Это», — она вытолкнула слегка упирающегося малого вперед, — «мой брат Белка. О, синяк под глазом, вижу, ты встречаешь врага лицом, а не спиной. Из тебя, со временем, вырастет знатный охотник. Что ж, ха и тебе, Белка, брат лисенка. Ха, большой шаман, горький камень». Видно, мои слова ему очень понравились, вон как сразу засмущался. «Что же вы тут, ребятки, делаете?» Мы, лисенок на мгновение замялась, хотели немного покушать. «Чем же, если, конечно, не секрет?» На секунду дети застыли и испуганно переглянулись, словно я мог отобрать их жалкие крохи, или, неужели с ними уже такое было? Но потом, решившись, лисенок показала маленький кусочек мяса и пару каких-то растительных хвостиков, а брат — давешние ракушки. «Ну, с сомнением протянул я, — разве будущему великому охотнику и будущей красавице этого хватит? Давайте-ка вы съедите это потом, а сначала пойдем и съедим то, что есть у меня». «Нет, нет», — в испуге замотала головой девочка, — «нам нельзя есть еду шамана, нам даже нельзя подходить к его костру». «Это кто же вам такое сказал?» «Так всем говорит шаман Пестрый Полос». «Что и кому говорит Пестрый Полос мне, собственно, чихать? Я большой шаман, горький камень, и делаю то, что считаю нужным». «Ясно». Брат с сестрой быстро закивали головами. «Еще бы, спорить с таким грозным дядей. Но сначала я вам покажу один тайный шаманский обряд», — заговорщицким шепотом сообщил я им новость. «Какой?» — чуть ли не хором вырвалось у них. «О, этот обряд называется умывание перед едой. Это очень важный и нужный обряд. Вот сегодня у меня есть еда, а значит, у меня была удачная охота, и когда я мою руки перед едой, я делюсь частичкой своей удачи с водой. И вода когда-нибудь обязательно меня отблагодарит».